принесло нам пользу. Причастие – это исцеление и тела, и исцеление души. Как раненые бывают души. В такой степени где-то по поколениям оно несется годами, и душа никак не может успокоиться. Но когда она приходит к Богу, она исцеляется. Человек принимает Иисуса Христа своим Господом, исповедует Его своим Спасителем, своим Целителем, и Дух Его исцелен, Дух Его новый, но душе нужно еще время. Но благодаря тому, что святость уже живет в нас, душе становится легче, легче, легче. Она исцеляется. Душа – это наша воля. Душа – это наши эмоции. Душа – это наш разум. Как исцелить разум? И Писание обращается к разуму. Дух Божий через Писание говорит нашему разуму: «Не сообразуйтесь веком сим. Не будьте похожи веку этому, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Ума вашего, дабы познать, какова воля благая, угодная и совершенная. Благая воля, чтобы все люди спаслись. Чтобы церкви были наполнены людьми. Чтобы в воскресное утро все люди оставляли все дела. Кто это может сделать? Это может сделать только тот человек, который понимает, что по милости его он живет на этой земле. Что по милости его открываются глаза. Что по милости его двигаются ноги. Что по милости Его Он поднимает руки. Только такой человек, он все планирует к воскресному утру, чтобы все оставить. Всю работу оставить. Все, что только возможно оставить, взять свою семью и пребывать, и поклоняться вместе в теле Христовом, телу Христовому. Поклоняться главе Церкви Иисусу Христу. Только такой человек это будет делать искренне. Только такой человек будет ходатайствовать за эту землю. И говорить: «Господь, спасибо Тебе за эту землю, Португалия, куда Ты меня привел, на которой я уже живу столько лет. Спасибо Тебе, Господи. Я желаю, чтобы этот многонациональный народ во главе с португальским народом увидел Тебя и воздал Тебе хвалу и честь». Такой человек никогда не останется без Божьих благословений. Никогда. Это Божья воля. Чтобы на той земле, где человек ты пребываешь, ты молился за эту землю. Ты благодарил за эту землю. Ты благодарил за этих людей. И только святость изнутри тебя, она будет жаждать, чтобы эти люди увидели то, что видишь ты, глазами света и любви. Аллилуйя. Когда апостол Павел увидел, как в Коринфской церкви относится к причастию, он сразу написал, он дал коррекцию. Так может поступать только любовь. Он пришел, и он видит в церкви много немощных, много больных, и люди даже умирают ранними смертями. И он говорит: негоже это, не так оно должно быть. Иисус понес наши немощи и понес наши болезни. Он их понес на крест. Он за них умирал. Написано, что тело его было изъязвлено. От чего оно было изъязвлено? От грехов наших, от болезней наших. Представьте то, как мучаются люди больные, которые переносят такие сильные боли, которые вот до такой степени тяжело, тяжело. Эту всю тяжесть за всех людей он взял на себя. Это все было на кресте. Он туда это забрал, он это унес, и он с этим разобрался. Написано, что как одним человеком грех вошел в мир, так и грехом вошла смерть. Эта смерть сделала свое дело. Так и смерть вошла во всех, потому что в нем все согрешили. Грех передается из поколения в поколение, но пришел Он, всемогущий, любящий, и совершил это великое чудо. Чудо искупления. Пришла жертва. И Писание говорит, что ты не восхотел жертвы и приношения, То есть речь идет о Отце, что Он не восхотел жертвы и приношения, но Ты приготовил тело. Потому что грех имеет до такой степени силу, что ни одно животное не могло победить грех. Ни одна жертва животного не способна была осилить грех. В такой степени он сильный. И поэтому было воплощение. Божество воплотилось в человечность. И произошел тот великий, великий обмен на кресте. Победа. Победа. И он говорит, свершилось. Новый Завет начинает действовать. Жертвы не надо приносить. Одна вседостаточная жертва, и вопрос решен. Болезням стоп. Нищете стоп. Проклятием стоп. Бедности стоп. Стоп. Пришел он. И одной жертвой все решил. Вот мы поклоняемся тому, кто сказал, что Он путь, истина и жизнь. Он сказал, что Он свет миру. Он свет миру, и кто последует за Ним, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И апостол Павел говорит, что 1 Коринфянам 11:23-32. «Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». То есть то, что мы сегодня будем делать, братья и сестры, мы будем это сегодня делать. И весь вопрос заключается в том, как это делать. Почему это так важно? Это была та последняя ночь. И что интересно, в Евангелии от Иоанна мы читаем, когда Иисус дал хлеб Иуде, Он взял с рук Иуды, но в Него вошел дьявол. Почему это так произошло? Из рук Иисуса... Но почему входит дьявол? Давайте мы почитаем дальше, о чем гласит Писание. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Недостойно. Недостойно. О каком недостоинстве здесь идет речь? Никто на земле не был достоин. Никто. Та греховная природа, она всегда была недостойна. Невозможно угодить Богу абсолютно никаким делом. Люди пытались оправдываться перед Богом своими делами. Как, человек, ты можешь оправдаться? Как возможно в святости сделать подобное? Невозможно. И он пришел, и он сам все совершил. Он умирает за каждого из нас, за каждого человека на земле, чтобы эта святость вошла в нас, чтобы его природа вошла в нас. А теперь по этой природе человек делай. Но что самое интересное, ни один человек, который понимает суть спасения, он никогда своими делами не будет оправдываться перед Богом. И он говорит, свершилось. Все. Не надо оправдываться передо мной своими делами. Не надо жить по закону, не надо приносить жертвы. Жертва принесена. Но делайте это достойно. И вот Павел говорит, вы делаете это недостойно по своему поведению. Ваше поведение не соответствует, он говорит Коринфской церкви, ваше поведение не соответствует тому, как вы приходите к чистоте. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Испытывает, то есть проверь себя, человек. Проверь. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. О каком осуждении идет здесь речь? Мир осужден. Как одним человеком грех вошел в жизнь и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем согрешили. И вот это осуждение, которое сегодня на мире от греха, о котором апостол Павел пишет, что немощи, болезни и ранние смерти. Что творится в мире? Вот это и творится, что я сейчас сказал. Это осуждение мира. И он говорит, если верующий человек это делает недостойно, то это осуждение мира присутствует в его жизни. Давайте еще раз прочитаю. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, виновен перед тем, для чего это предназначено. Оно не произведет работу ту, для чего оно предназначено». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Испытывает, то есть проверяет себя. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Осуждение для себя. Апостол Павел объясняет эту глубокую суть, которую уже совершил Новый Завет. Я хочу привести сейчас несколько мест Писаний о том, как люди к нему приходили и от него получали. Они от него принимали. Просьба римского офицера Матфея 8:5-9. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин». Римский офицер. Но он что-то понял. Далее он скажет, «Иисус, ты скажи только слово. Одно слово скажи, и этого будет достаточно». У него в подчинении были люди. Он им говорил физически. Люди это делали. Но он увидел большее. Он увидел, что Иисус говорит в духовном мире, и оно происходит. И что делает сотник? Он приходит к нему в поклонении. Он приходит к нему и говорит, Иисус, скажи только слово. Казалось бы, сотник, он стоит по власти выше, но он стал под властью Иисуса Христа. Иисус говорит, я приду. Но он даже не пошел и был исцелен слуга. Просьба начальника синагоги Матфея 9:18-19. Когда он говорил сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорит, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник, кланяясь ему. Люди понимали, к кому они приходят. Люди до такой степени делали это уважительно, что от Иисуса все оно к ним приходило. И он пришел и исцелил эту девочку, 12 лет, сказал, «Талифа, куми, вставай». Он отвел тех, которые не верили. Увидите их, увидите неверующих. С ним остались только те верные, мать и отец, которые искренне хотели, получить то, что вот здесь вложено. Просьба матери. Матфея 15:24-25. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланяясь ему, и говорила, «Господи, помоги мне». Вот здесь Иисус вначале исцеляет мать. Он ее исцеляет. Она говорит: дочка моя беснуется. Знаете, чтобы понимать глубину вот этого местописания, надо знать ту историю, в котором все это происходило. Это была язычница. Те народы очень сильно поклонялись Молоху. Это был такой идол, когда приносили младенцев в жертву. Это раскаленный идол с головой быка, держит туда руки, вот бросался туда младенец, и потом он попадал там, где все это уже растоплено. Вот так они приносили жертвы. И вот здесь Иисус говорит ей, что я пришел только к детям Израиля. И негоже забрать хлеб от детей и бросить его псам. Суть была в чем? Не случайно эта дочка бесновалась. Потому что тот народ, который пребывал в таком идолопоклонстве, там дьявол делал, что хотел. Если бы он исцелил вот так дочку, не будь исцелена мать, дочку опять бы это все посетило. И вот здесь происходит исцеление матери. Он ей говорит, но что интересно, что важно, она этими словами подтверждает, что она поклоняется Ему. Поклоняется Иисусу Христу. И когда он видит это поклонение, он говорит: иди, дочь твоя исцелена. Но мать пошла исцеленная. Пошла в то место идолопоклонства. Но она пошла уже со святостью Христовой. Просьба отца. Матфея 17, 14, 15. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Отец пришел в поклонении, склонившись. Все люди из четырех взятых примеров были искренними ходатаями за своих близких. Вот оно, искреннее ходатайство. Они приходили к Иисусу с великим чувством уважения и получали просимое. Достоинство выражалось в глубоком почитании, уважении и поведении. Насколько сегодня несравнимо больше эти качества стали доступными верующим с природой Христа. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Сейчас происходит исцеление души, тема исцеления продолжается. Сейчас исцеляется наша душа. За исцелением души обязательно будет исцеление тела. Обязательно. Эти прекрасные четыре шага, которые мы исследовали на прошлых двух неделях, вы знаете, они должны из нас исходить, не задумываясь. Сказал, сделал, принял, рассказал. Не задумываясь. И вы знаете, где самое важное? Сказал. Сказал, потому что поверил. И не менее важное, пошел, сделал. А как принять? Да ты сделай, ты увидишь, как ты примешь. Сделай это первое, человек. Сказал. Сделал. И ты увидишь, что ты примешь. А потом и расскажешь. Скажи это, я верю. Иисус, я верю, что твое тело ломимое, оно ломимое за мои болезни. Я верю, что чаша, кровь твоя, это новый завет, это очищение, это освобождение, это искупление, это мое оправдание. Скажи это, сделай, и ты увидишь, человек, ты примешь, и придешь, и расскажешь. Очень простая арифметика, очень простая логика. Все очень просто. У Бога никогда не было сложно. Никогда. Поэтому Он доступен сегодня от пастуха до министра. Он доступен. Это наш всемогущий Бог. Слава Ему и великая хвала. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это время. Спасибо. Спасибо за всех святых. Спасибо за апостола Павла. Спасибо за апостола Иоанна. Спасибо за апостола Иуду. Спасибо за апостола Иакова. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо за написанное Твое Слово. Спасибо Тебе. Боже, спасибо Тебе за те библейские примеры, когда люди приходили к Тебе с великим уважением. И они получали. Братья и сестры, они получали. Когда он пришел в свой город, Назарет, его приняли недостойно. И сила из него, написано, не могла выйти. И Павел говорит, не делайте это недостойно, делайте это достойно. И вы увидите, что вложено туда. Вы это примете. Церковь, мы это примем. Мы это примем. Если мы скажем, Господь, спасибо Тебе за это ломимое тело Твое, спасибо за Твою пролитую кровь, спасибо, я верю, что туда вложено мое исцеление как души, так и тела. Спасибо, я верю в свое спасение, искупление, я верю это. Боже, я не желаю, чтобы то, на что осужден мир, оно было в моей жизни, в жизни моего поколения. Не желаю, церковь, не желаю. Мир осужден на немощи, болезни и ранней смерти, он осужден. Церкви это не принадлежит. И вот наша часть. Сделаем это достойно. Достойно. И Дух Божий наш ведет сейчас в понимание глубокого уважения. Насколько мы увидим, как это делается в Писании уважительно, настолько это начнет жить в наших жизнях. Мы уважительно будем молиться за начальствующих. Мы уважительно будем относиться к начальствующим на работах, начальствующих к подчиненным, дети к родителям, родители к детям. Но самое важное, куда нас ведет Дух Божий, это уважительно относиться к Писанию, к этой пище. Потому что эта пища написана, это есть наше лекарство. Сын мой, словам моим внимай, к речам преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Преклони ухо, не отходят от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что это жизнь для тех, кто нашел, и здравие, здравие для всего тела твоего. Слава Богу! Слава